эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии». Сегодня тема нашей программы «Аннексия Крыма. Потери для Украины». В студии с вами Катерина Некречия. И я напомню, что вы можете слушать нас на 105,9 FM круглосуточно. Также вы можете делать это на сайте «Крым Реалии». Еще для вас доступны видеотрансляции наших эфиров на YouTube и Facebook, страницах «Крым Реалии». Поэтому подключайтесь везде и всюду, и мы начинаем наш эфир.
Прямой эфир.
Я напомню, что вы можете нам, кстати говоря, звонить в эфир по абсолютно бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Да, и это очень важно, потому что тема экономическая, кто что потерял, кто что приобрел, она всегда достаточно щекотливая для наших слушателей. Это знаю уже по опыту ведения эфиров здесь. Ну вот я напомню, что 20 июня, да, вчера была так называемая вот эта прямая линия с президентом Владимиром Путиным, и там, отвечая на вопрос, даст ли что-то российская экономика отмена санкций, глава государства сказал, что это даст, что это даст и чего это не даст, что мы теряем. Ну, смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций, ограничений, Россия за эти годы, начиная с 2014 года где-то, ну, когда, в принципе, же начались санкции из-за аннексии Крыма, значит, недополучила Россия около 50 миллиардов долларов, а Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, а США 17 миллиардов долларов, а у нас с ними небольшой торговый оборот. Япония 27 миллиардов долларов. Конец цитаты. Это вот сказал Владимир Путин. Он также добавил, что все это отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и на странах Евросоюза. Они теряют наш рынок, сказал президент соседней России. Ну и интересно следующее, да, что есть и другие подсчеты, не только Владимира Путина. Вот, например, есть и такая информация, что тут уже немного цифры меняются, что на самом деле Россия не дополучила не 50 миллиардов, как говорит Владимир Путин, да, а гораздо больше. И все это мы сегодня будем обсуждать вместе с нашим гостем Андрей Яницкий, коллега-журналист и руководитель, тут уже мы не коллеги, потому что руководитель Центра совершенствования экономической журналистики при Киевской школе экономики.
Да, здравствуйте.
Все правильно прочитала. Андрей, ну смотри, вот Путин заявил, это такое свежее событие, значит, прямая линия, которую очень сильно ждут в России, за которой мы вынуждены следить, в том числе, да, потому что там какие-то есть месседжи, но вот это вот экономические вопросы, где Путин заявил про 50 миллиардов потери для России, но есть из-за санкций, да, после аннексии Крыма и агрессии на территориях Украины. Но на самом деле, да, есть еще и другие подсчеты, и эти другие подсчеты говорят совершенно о других цифрах. Я сейчас просто не могу их почему-то найти у себя в заметках, но на самом деле, вот сейчас их найду, на самом деле тут мы немного оттолкнемся от этого, мы будем говорить сегодня о том, что потеряла Украина, да, но не можем не вспомнить вот какие-то общие оценки, потому что это история, в которой пострадали многие. А вот кто больше всех, Украина или Россия, это вопрос такой общий, если можно, для начала к тебе, а потом мы подробнее поговорим об украинских потерях.
В результате военных конфликтов, вооруженных конфликтов страдают обычно обе страны, и такой экономист известный, как Пол Кругман, который пишет колонки в «Нью-Йорк Таймс», в одной из своих колонок писал как раз, что война вообще дело невыгодное. Угу. Было бы выгоднее, конечно, заниматься торговлей, но она невыгодная в целом для стран. То есть она может быть выгодна для отдельных игроков. Она может быть выгодна с политической точки зрения. Например, если президент какой-то страны начинает терять популярность в своей стране, то он может устроить войну. И, собственно, мы это наблюдали в России, когда была устроена Олимпиада для того, чтобы поднять рейтинг Путина, как мне считается, на мой взгляд. И затем эта крымская авантюра, это тоже попытка поднять рейтинг Путина. И сейчас мы видим, что его рейтинг опять падает. То есть, ну, ему приходится постоянно постоянно реанимировать свой рейтинг, чтобы оставаться в глазах россиян легитимным правителем.
То есть это работа над рейтингом именно для россиян или вообще для мира?
Нет, для россиян. Я думаю, что в мире, во всяком случае, в цивилизованном мире, Путина воспринимают адекватно, как тирана, как автократа, который фактически захватил власть в своей стране и подчинил себе все демократические институты. Но это мы говорим о политических каких-то дефинициях. А если говорить об экономических, то я думаю, что для Путина не так важна цифра потерь, поскольку лично он, я не думаю, что качество жизни его и его окружения сильно изменилось.
А если не так важна, почему он говорит про 50 миллиардов долларов потерь с 2014 года? А вот, вот информация, которую я затеряла в своих заметках. Ранее агентство Bloomberg посчитало, что экономика России с 2013 года просела на 150 миллиардов долларов, в основном из-за санкций и бегства капитала.
Вот смотря как считать. Да, можно же считать прямые потери, можно считать косвенные потери. Прямые потери – это вот, ну, прямо берем, допустим, запрет на инвестиции и смотрим, сколько не было проинвестировано. Или берем запрет на поставку какого-то высокотехнологического оборудования для нефтяной промышленности и смотрим, сколько, ну, примерно оцениваем, может, недополучила нефтяная промышленность российская. А есть косвенные потери, например, ослабление курса рубля. Да. Или потери, связанные с вот как раз бегством капитала. То есть можно придумывать разные причины, почему капитал убегает. Но очевидно, что это комплекс каких-то причин. Нельзя сказать, что это только там из-за санкций, но в том числе из-за самого бизнес-климата. Но это тоже косвенная причина. И вот кто-то может ее засчитывать, кто-то может не засчитывать. Если говорить, например, об украинских потерях, я уже там перейду, да, к
тому... Да, потому что здесь Россия, по сути, и мир, не только, то есть не только даже Украина оценивает как агрессор, а мир, по сути, потому что есть санкции, это признанный факт, и из-за этого Россия вот теряет ту или иную сумму, по разным подсчетам можно считать.
Да, то есть главная потеря россиян связана с санкциями, конечно, и в целом с бизнес-климатом самим, который в силу того, что это не демократия западного типа, такая как гибридная модель, как и многие политологи называют, гибридная демократия, непонятно, то ли демократия, то ли имитация демократии, из-за этого и бегут бизнесмены и капиталы. А Украина, тут все и проще, и сложнее одновременно. Проще, потому что можно просто взять и посчитать долю в ВВП, которую приносил Крым, и та часть Донбасса, которая сейчас не подконтрольна украинской экономике. Крым не очень большую долю занимал в ВВП, там примерно 3,7%. Но это если мы говорим какие-то там прямые потери, вот мы взяли и просто отрезали, потеряли эти 3,7% своего валового экономического продукта. А если мы смотрим недополученные прибыли, да, то есть каждый год Крым вносил свою лепту в нашу экономику. Каждый год он взаимодействовал с другими регионами экономически. Туристическая отрасль украинская потеряла. Порты, которые в Крыму тоже работали для всей Украины, не только для одного полуострова. Соответственно, тоже Украина потеряла в трафике грузов. Залежи полезных ископаемых. Это тоже недополученные прибыли. Шельф тот же самый. То, что мы не добыли из недр Черноморнефтегаз, что не добыл. То есть все эти нюансы, неиспользованные земли государственные, которые можно было бы там сдать в аренду, или госпредприятия, которые можно было бы приватизировать, например. И это еще не учитывая там трудовые ресурсы и многое-многое другое. То есть все это косвенные потери. И подсчитать убытки Украины, подсчитывать убытки Украины от потери контроля над Крымом можно по-разному. Есть разные подсчеты. Вот в 2014 году были какие-то голословные заявления о том, что мы потеряли 90 миллиардов долларов, 100 миллиардов долларов. Это делали заявления Турчинов. Тогдашний министр энергетики продан, тогдашний министр юстиции делал тоже заявление по потерям. А недавно были интересные расчеты по методологии организации Atlantic Council вашингтонской, и которые показали, что потери все-таки не такие большие, не 90, не 100 миллиардов, а где-то там 26-25 миллиардов долларов. Но эти потери, они не разовые, они продолжают накапливаться ежегодно. То есть можно разными методологиями подсчитывать, но видно, что это десятки миллиардов долларов. И эти десятки миллиардов долларов, ну, это не окончательная сумма. То есть каждый год, каждый день эта сумма увеличивается.
Но Крым же был свыше, чем на 50% дотационным украинским регионом.
Да, это
то
мы говорим
просто... То есть если здесь экономия, я вообще не экономист, как ты понимаешь, я буду глупые вопросы задавать, но все-таки учитывая этот факт.
Да, смотри... Если мы говорим о дотациях, не дотациях, мы говорим только о бюджетных средствах, о том, что принадлежит, что крутится в государственных органах. Есть же еще и бизнес частный. То есть, когда мы говорим о дотационности, недотационности Крыма, мы рассуждаем больше о том, как работала государственная машина украинская. Да, Крым был дотационный, но он был дотационный, возможно, из-за того, что наша сама система так построена, что была, во всяком случае, до дотационности, централизации, что сперва центр собирал все налоги с мест, а потом уже раздавал и таким образом, скажем, обеспечивал стабильность управления государством. Если бы там Крым мог оставлять себе больше налогов, собранных на месте, то, возможно, все бы было и окей, можно было бы себя и прокормить. Сейчас Украина движется в этом направлении, она постепенно передает на места, и больше налогов, допустим, акциз раньше весь шел в центральный бюджет, а теперь акциз расщепляется. Часть акцизных сборов идет в местный бюджет, часть акцизных сборов идет в центральный бюджет. Но вместе с налогами передаются и обязанности. Теперь на местах можно... Места сами решают, нужны им школы дополнительные или не нужны. То есть это уже не управляется из Киева.
На что им расходовать эти деньги?
Да, да. И это хорошая система на самом деле, потому что нам-то на местах всегда виднее, нужен нам детский сад или нам лучше починить больницу. Да? И нужна ли одна большая школа на весь район или нужно несколько маленьких. И поэтому более рациональные экономические решения принимаются сейчас. Так что вопрос там дотационности, недотационности Крыма, он не укладывается в контекст вот разговора о потере Украины. Да. И еще важный вопрос. Зачем вообще считать эти цифры? Потому что многие россияне, наверное, пропутинские сейчас очень обрадовались и сказали, ага, они уже там считают, сколько нужно России заплатить, так мы заплатим и закроем вопрос крымский.
Слушай, так есть уже, в принципе, прецедент, да? В мае 2019 года был Третейский суд в Гааге, и постановил он, что Россия должна возместить. Слушайте внимательно, дорогие наши, особенно слушатели в Ютьюбе, потому что у вас конкретных каких-то комментариев нет, только вот вода и, значит, и Крым-Россия вы пишете снова и снова. Давайте как-то по-умному вести наш диалог, потому что у нас экономический журналист на минуточку в студию, надо все, мне кажется, интересующие вопросы успеть задать. Так вот, для вас, если вы не знаете, в мае 2019 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Там признали Россию ответственной за нарушение прав украинских инвесторов в период с 21 марта 2014 года. Именно тогда Путин подписал, вот, собственно, да, указ об аннексии Крыма. Сумма компенсации, которую Россия должна возместить Украине, 159 миллионов долларов. Иск против России подавали тогда 18 украинских компаний и также одно физическое лицо.
Намного больше украинских компаний подавали в суд против России, не только в Гааге, но и в Париже, и в разных судебных инстанциях. Практически все эти суды или уже выиграны, или на пути к победе, но все такие суды касаются только коммерческих споров. Международное законодательство так выписано, что государство может предъявить счет другому государству за какие-то территориальные потери, только когда окончен конфликт. И таким образом, если конфликт вокруг Крыма закончится в пользу Украины, и Украина сможет выставить счет России, то все эти цифры нам пригодятся. Поэтому оценивать, подсчитывать корректно, чтобы по правильной методологии, важно и нужно. И наши экономисты это делают и по Донбассу, и по Крыму, для того, чтобы затем предъявлять эти счета России. Что касается коммерческих исков, то бизнесмены действуют в рамках коммерческого права и добывают таким образом себе компенсации весьма успешно. Вот мы знаем, что и Ощадбанк, и Приватбанк, и компании, связанные с Игорем Коломойским, украинским олигархом-бизнесменом, и группа компаний государственных, «Нафтогаз», они все судятся с россиянами и очень хорошо судятся, получают огромные компенсации. Ну, решение судов, еще второй вопрос, как эти деньги из России выбить, да, то есть это целый еще один процесс, целая еще одна спецоперация, но это возможно.
Вот сейчас поговорим, возможно. А почему, как, почему ты считаешь, что это возможно? А напомню, что Андрей Яницкий в нашей студии, экономический журналист. У нас есть телефонный звоночек от нашего слушателя. Прошу вас, представьтесь, откуда вы нам звоните, как вас зовут и ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, Катерина, это ваш постоянный слушатель Владимир.
Здравствуйте.
Хотел бы эксперту вопрос задать. Вот ЮКОС отсудил 50 миллиардов долларов, но пока получил от мертвого осла уши, так сказать. Я думаю, что все вот эти решения судов и их там присуждение ожидает, по сути, та же судьба, что и суд ЮКОСа. И еще по потерям Украины. ВВП Украины в 2014 году упал до 80 миллиардов долларов. В 2013 был 180. Потом чуть-чуть подрос, но если за 5 лет посчитать, то это миллиардов 400 долларов прямых потерь Украины. Просто ВВП, не считая всего остального. Прошу эксперта прокомментировать. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Андрей Яницкий сейчас ответит.
Да, во-первых, по поводу судов. Действительно, будет сложно добыть эти деньги. Но я вам скажу, что даже в украинской юридической практике, если вы внутри Украины что-то отсудили, то это еще не факт, что вы получите эти средства. Нужно постараться заставить исполнителя работать. А когда это еще международное юрисдикция, то задача усложняется. Но мы видим, что были попытки, например, господина Коломойского арестовать акции банков с российским капиталом в Украине. И я не могу сказать, что они были совершенно безуспешными, потому что на некоторое время ему удалось эти банки, ну, заморозить акции этих банков. Я думаю, что он будет продолжать попытки возместить свой ущерб и охотиться за российским имуществом в Украине. То же самое будут делать другие коммерческие компании. Коммерческие компании действуют обычно более агрессивно, чем государство. Они более прагматичные, проворные, поэтому я думаю, что будут еще у нас сюрпризы, возможно, там с арестами каких-то самолетов российских. И, естественно, не могут они покушаться только на дипломатические российские подразделения. Например, никто не может арестовать посольство России в Украине, здание посольства, и изъять его, компенсировать каким-то образом. Ну, или частные российские какие-то компании. Но все, что касается государственного имущества российского, то могут быть такие попытки. Я думаю, что юристы, особенно у Коломойского, очень сильные. Не удивлюсь, если они там когда-нибудь попробуют арестовать газ в трубе или еще что-нибудь такое. Они с хорошим воображением. По вопросу второму, по потерям ВВП, нужно понимать, что действительно есть такая версия, что Крым был первопричиной всех-всех-всех остальных событий и на Донбассе, и связанных с падением гривны. Даже в статье, которую я писал для российского, кстати, издания «Инсайдер», есть у меня комментарий экономиста Александра Вальчишина, который сейчас проживает и учится в Америке, а раньше был главным экономистом инвесткомпании ICU украинской. Он назвал Крым веревкой, за которую потянули, после чего начались каскадные дефолты. И он вот как раз связал с аннексией Крыма дальнейшее падение курса. Но, на мой взгляд, все-таки не все так однозначно, потому что И падение курса было заложено и в той курсовой политике, в той монетарной политике, которую вел Национальный банк Украины при Януковиче. Они удерживали курс на уровне 8 гривен за доллар и полили резервы. Вместо того, чтобы сделать гибкое курсовое образование. И таким образом падение курса гривны, оно было уже предрешено, независимо от того, был бы Крым, не было бы Крыма. Возможно, доллар бы не так сильно подорожал по отношению к гривне, как он подорожал в 2014-2015 годах. Но девальвация произошла бы все-таки. Поэтому просто брать и сравнивать потери, сравнивать ВВП в долларах там, 2013 года и ВВП в долларах 2015 года, например, мне кажется, не очень правильно.
Андрей Яницкий в нашей студии. Напомню, номер телефона для желающих дозвониться. У нас есть еще 10 минут эфира. 8 800 10 06 926. Вы также можете позвонить к нам из других регионов по номеру 044 490 31 18, задать свои вопросы, воспользоваться случаем. Напомню, что тема нашей программы сегодня – это аннексия Крыма, потери для Украины. Именно этот аспект мы обсуждаем, хотя, безусловно, здесь нельзя не затронуть и историю, в общем-то, что и сколько потеряла Россия, тем более, что... Буквально вчера Владимир Путин, он сказал о своих подсчетах. Андрей, ну тут получается ситуация, вот даже в судах, да, ты говоришь, ну, ты, в принципе, достаточно оптимистично смотришь на то, что есть сейчас эти суды, есть какие-то даже решения. Ну вот, например, то, что вот в Гааге постановило по поводу конкретных этих 18 компаний, да, и по поводу этой суммы. То есть что дальше? Вот суд постановил вот так вот. Ну, далее да. Что там, апелляции и прочее, если да, там, ну, да, и да. Если будут проиграны также России все апелляции. То есть что, какой международный механизм может заставить Россию расплачиваться с долгами?
Вот история с банками с российским капиталом как раз и связано с этими судами. Все эти компании, они связаны с Игорем Коломойским. Он потом попытался получить контроль над Сбербанком России в Украине, над Проминвестбанком и над ВТБ-банком, по-моему, над тремя этими банками. И обосновывал свое стремление тем, что все эти банки, они вообще государственные, российские. Деньги, то есть таким образом это как бы российские государственные деньги. Но, насколько я знаю, этим банкам удалось в суде доказать, что они независимые как от государственного бюджета, российского структуры, и поэтому нельзя просто так взять их, конфисковать их акции. Все эти суды останавливают Россию, во-первых, от инвестиций в Украину, поскольку... Ну, проще всего, естественно, украинским компаниям попытаться государственные деньги российские поймать в Украине, но они также останавливают Россию от каких-то инвестиций за рубежом, потому что решения международных судов, они обязательно для исполнения во всех странах, которые признают решения этих судов. И тут можно сказать, что это ограничение для... Вот почему Россия сейчас действует в Украине такими какими-то хитрыми и изыскивающими методами. Мы знаем, что близкий к куму Путина человек скупает телеканалы, но есть большое подозрение, что это на самом деле не частный бизнес, не частная инвестиция, что это инвестиции, вот целенаправленная российская политика по захвату информационного пространства Украины. Там телеканал ЗИК, последний пример. Потому что в открытую Россия не может проводить такие сделки. Она, во-первых, и ограничена и украинскими санкциями, во-вторых, она, если бы даже не было таких ограничений, если бы даже не было там сопротивления Нацрады по телевидению и радиовещанию, она бы тут же эти деньги потеряла вот по искам всех этих компаний, потому что эти компании выставили бы счет просто и конфисковали все телеканалы. Угу. Поэтому россияне действуют вот так обходными путями через кумов, сватов, друзей и прочих товарищей.
Ну, это еще надо доказать, что это именно российские деньги, да, по да, сути, да? То есть это предположение важно отметить.
Ну, я ссылаюсь на сотрудников телеканала ЗИК, которые там работали, которые сейчас массово оттуда увольняются.
Андрей, есть такой вот вопрос от, значит, нашего слушателя и зрителя в Ютьюбе. Георгий Прохоров пишет, чтобы я объяснил тебе, что не Крым был началом падения Украины, как он это формулирует, а Майдан. Вот кровавый госпереворот, если точнее. И вот тут вопрос, да, потому что ты сказал
давайте,
о том, что...
можно отматывать историю по ниточке назад. А почему Майдан? Может быть, Янукович?
Вот, да,
а
ты вспомнил решение... о том, что курс удерживался.
Да, может быть, решение Януковича 2010 года о том, чтобы вернуть себе полномочия, которые были у Кучмы, которое потом было признано незаконным. А может быть, тогда отмотать там в 2004 год оранжевый Майдан, а может быть, еще дальше. Ну, то есть можно отмотать, может, там 90-е годы, ну и так далее, что было причиной падения Украины. Много кирпичиков в этом, в этой ситуации, но я думаю, что каждый кирпичик добавил вот этой глубины падения. То есть без Крыма не было бы такого большого падения. Возможно, мы, как после оранжевой революции, наоборот, бы инвесторы в нас поверили. Если вспомните, у нас после 2005 года был инвестиционный бум, и сюда столько денег зашло, и просто была какая-то аукционная распродажа украинских банков и иностранным инвесторам. Тогда, по-моему, первая крупная сделка – это Райффайзен купил банк Валь за миллиард долларов, никогда до этого не было. Тогда многие компании задумались о выходе на IPO, на международные биржи, аграрные компании. Приватбанк думал о том, что он может разместиться там за 6-7 миллиардов долларов. И кто знает, может быть, после этого Майдана, не будь вооруженного захвата Крыма и войны на востоке Украины, то, может быть, инвесторы тоже посмотрели бы, что новая команда, многообещающая, делает много реформ, и можно инвестировать в страну. Так что... Я бы не сбрасывал со счетов.
Ответ это даже не одному комментатору, а многие здесь пишут в YouTube, что вот Майдан – это причина, для многих это такой маркер, но Андрей Яницкий высказал свою точку зрения и его экономический взгляд, так сказать, на эти вещи. Андрей, ну вот получается, что такой вот комок проблемы всего, но можно ли утверждать, что, во-первых, падение экономики прям случилось из-за Крыма, да? Потому что, как это формулируют наши комментаторы в том числе, что вот все, значит, развалилось, да? Или это вот действительно какое-то падение, но, в принципе, выравнивание какое-то есть, да? Вот за эти 5 лет после аннексии Крыма все-таки какие тенденции можно наблюдать? Все так плохо или есть надежда?
Мне кажется, падение началось еще в 2008 году как реакция на международный кризис. Оказалось, что украинская модель экономическая, она очень зависима от внешних рынков, внешних шоков. У нас не было гибкого курса, который бы немножечко смягчал эти шоки. У нас очень была экспортоориентированная и остается экономика. Мы очень зависимы от внешних рынков. Мы продаем небольшую номенклатуру товаров, в основном сырьевых, и поэтому... мы не диверсифицировали наши поставки. Очень важно, что мы были сильно зависимы от российского газа и от российского рынка сбыта. И поэтому, да, конечно, Крым, прекращение торговли практически полностью, хотя остаются товары, которые все еще привозятся из России. Я скажу, что, например, телевизоры. Если вы посмотрите международных брендов, многие телевизоры, которые вы видите в украинских супермаркетах, они собираются в России, да. И прочие гаджеты. Ну и газ, опять же, мы формально в России не покупаем, но физически он транспортируется в Европу, а затем оттуда выкупается. То есть физически это газ российский. Так что, да, Крым и проблема в отношениях между Украиной и Россией, она началась еще до Крыма. Если вы помните, первые там были войны, пивные войны, сырные войны, торговые, какие-то фарфоровые войны. Но Крым, он все обострил, и, наверное, это была такая точка невозвращения, когда стало понятно, что нам не по пути, что связь между Украиной и Россией разорвана окончательно, и Украина идет своим путем прозападным, а Россия своим путем, я даже не знаю, как его назвать, там, отдельно, путем российского чучхе, да, то есть это и не провосточный, и не прозападный, вот какой-то свой особый путь.
У нас остается одна минута, чтобы ты подытожил.
Да, я хочу подытожить просто, все очень просто, что история все расставит на свои места, потому что законы экономики, они такие же, как и законы физики, и какого-то своего особого пути в экономике не бывает. То есть можно пытаться сдержать ситуацию экономическую в России вот путем таких политических авантюр. Крым, Сирия, Донбасс, что-то новое, там завтра Аляску придумают или еще что-то. Но бесконечно это не будет продолжаться, потому что уровень жизни населения в России падает. А в России, а в Украине, каким бы ни был сильный удар, происходят реформы прозападного толка, которые выводят нас.
Пару секунд осталось. Да, спасибо тебе огромное. Всем. Андрей Ницкий в нашей студии. Это Радио Крым Реалии. До новых встреч.